Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2 декабря, сегодня сейчас 14:35, меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня, программа «Иностранцы», Штефан Шоль, журналист немецкой газеты «Südwestpresse». Штефан, добрый день.
Добрый день.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, можно через телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Мы начинаем. Я пытаюсь понять, насколько можно доверять заголовкам новостей, которые сообщают, к примеру, вот о чем. В Бундестаге потребовали ввести новые антироссийские санкции. Насколько это серьезно?
Ну, это в Бундестаге действительно потребовали. Насколько это серьезно, это другой вопрос. Как я понимаю, уже и в Бундестаге другие голоса озвучались, которые говорят, что эти санкции не нужны.
И все-таки мы ведь здесь понимаем, что в данном случае депутат от партии «Союз 90 зеленые». Что это за партия? Насколько эта партия влиятельна? Она не одна. Она вместе с Норбертом Рентген, если я правильно понимаю.
Да.
Он председатель комитета Бундестага по иностранным делам. Это как бы сильно повышает серьезность вот подобного рода запросов или нет?
В принципе, это означает, что с одной стороны это правительство, ХДС, с другой стороны это оппозиция, это вот этот союз 90 зеленых, это, ну, в принципе, партия зеленых, они левые, они альтернативные, и они, в принципе, никогда не были на уровне федерации коалиции с ХДС, значит, это, в принципе, не очень дружеские силы.
Подождите, то есть не очень дружеские силы в данном случае договариваются и пытаются провести документ об антироссийских санкциях?
Да, как я понимаю, в Германии сейчас возникает такая ситуация, ну, политическая ситуация, когда уже классические коалиционные фронты, они меняются.
Хорошо, меняется коалиционный фронт, но так, как тогда это объяснить? Получается, новая и уже более широкая коалиция антироссийского характера. Правильно я понимаю?
Ну, есть, скажем, действительно, я думаю, что это именно предмет этого нового возня, этого нового фронтового движения. Это именно Россия. Вот это те политические силы, те политические фигуры, которые хотят... приближение к России, это СТБГ, это просто левая партия, это сейчас наши правопопулистские, которые еще не вошли в парламент.
Но даже все они вместе, они менее влиятельны.
Я думаю, что это сейчас очень сложно говорить, что сейчас влиятельнее, потому что СПДГ и ХДС, они в коалиции, значит, в принципе, они союзники. Ну, что касается России, у них разные точки зрения. При этом можно опять же смотреть на разных, там, в ХСС, например, погода опять же другая. Значит, сейчас там все, как древние сказали, течет.
Хорошо, течет-то течет, но вот эти депутаты, которые составили документ, документ еще не принят, но он составлен, там речь идет о, это цитата, прямая цитата из документа, о зверствах России в Сирии. Угу. Насколько вот подобного рода оценки распространены? Прежде всего, давайте начнем со средств массовой информации.
Ну, в отличие от российской общественности, немецкая общественность это Сирию действительно воспринимает по-другому. Вот русские СМИ показывают вот все, скажем, с точки зрения летчики, которые летают. А вот западные СМИ и немецкие, они сейчас смотрят с точки зрения тех, на которых потом бомбы падают. И они обвиняют сейчас Россию там в смерть, ну, почти ежедневно дюжин там гражданских лиц и считают, что это военное преступление. Ну, как вам сказать, я думаю, что, наверное, там действительно каждый день люди погибают, не только боевики, но отнюдь не только террористы.
Скорее всего, так и есть, но в любом случае в данном документе депутаты ведут, и, видимо, СМИ в Германии, ведут речь о неких зверствах России в Сирии. То есть Россия единственный зверь, кто убивает там людей, других нет?
Как я понимаю, у них аргументация такая, что Россия не единственная и, может быть, даже не главный там действующий, что касается бомбардировки, что все-таки больше всего действует авиация сирийских правительских сил. Ну, что Россия, как, скажем, старший брат, как союзник Асада, должен влиять на него, чтобы это просто... эти бомбардировки закончились.
Это, что называется, единая точка зрения средств массовой информации и политиков?
Скажем, все средства массовой информации, большинство и телевидения, и крупные газеты, они все это так воспринимают. Просто точка зрения... это еще не точка зрения, это просто, скажем, такая, ну, такая, ну, перспектива на событие. И из этого просто уже развивают разные точки зрения. Одни сказат, это плохо, и сейчас мы должны наказывать Россию. Другие говорят, это плохо, ну...
это не повод для наказания.
Да-да-да.
Хорошо, вы уже упоминали, что пытались сравнивать... то, что говорят российские средства массовой информации, и то, что говорят немецкие средства массовой информации. Вы говорили о том, что совершенно разные оценки звучат. Вот то, как оценивают ситуацию в Сирии здесь, ну, скажем, в эфире Russia Today, Россия-1 или Первого канала, что-то подобное где-то звучит в Германии или нет?
Ну, конечно, как раз Russia Today в Германии работает.
Ну, принято обычно говорить, что в Германии не очень много кто смотрит Russia Today.
Я не знаю, сколько людей там смотрит, ну, есть, и сейчас там действительно очень солидный, ну, там, российский, ну, такой, ну, скажем, ну, набор СМИ, вот там есть агентство «Спутник», там радиопередачи есть, там есть, присутствуют крупные российские газеты, как
но
«Московский
это, как
комсомолец».
Правило, и... это, как правило, российские издания, которые так или иначе издаются или распространяются на территории Германии. А вот так, чтобы подобные оценки звучали в немецких СМИ, такое бывает?
В немецких СМИ... их меньше, значит, в классических СМИ их, наверное, вообще нету. Там, может быть, есть там, газета бывшего партия «Социалистическое единство в Германии», который традиционно симпатизирует России. Я сейчас не читал ее по поводу именно Сирии. Ну и сейчас, конечно, есть многие новые такие интернетовские там, порталы, где очень бурно поддерживают Россию.
Вот это бурно поддерживают Россию, здесь наверняка вы же видели те или иные фотографии в социальных сетях, когда говорят, что на том или другом канале завели голосование, Путин молодец или Путин не молодец, и в какой-то момент, когда поняли, что большинство голосует за Путина, просто голосование прикрыли. Действительно что-то подобное может быть в Германии?
Ну, я не знаю. Я знаю, есть опросы о том, кто как оценивает Владимира Путина, который... не сенсациональный, и где вот не были такие, нету у нас, скажем, пока же нету большинства, которые голосовали бы за федеративного канцлера Владимира Владимировича Путина, скажем так, значит, там пока же не надо там закрывать какие-то там, скажем, голосования.
Наступление на Мосул как освещают, спрашивает 861-й. В Ираке разве местные жители не страдают или они страдают от правильных бомб? А теперь еще 692-й спрашивает. Если в Германии рассказывают о том, что происходит в Сирии, то есть ли в Алеппо немецкие журналисты, которые сами могут увидеть и рассказать? Или это все-таки попытка цитировать кого-то, кто бывал в Сирии?
Я не знаю. Я знаю, что вот что касается Масуда, там и есть немецкие журналисты, там есть и российские журналисты. Что касается Алеппо, ситуация, по-моему, гораздо сложнее, потому что там очень мало журналистов вообще осталось. И в основном информация идет оттуда, скажем, со стороны или волонтеров, или каких-то там одиночки камикадзе журналистов, или уже тех, которые, ну, в принципе, от повстанцев.
Теперь еще, госпожа, это Павел Степанец через Телеграм, напомню, пользователю говорит, МСК-бот можно писать. В предвыборной позиции госпожа Меркель, она так или иначе уже объяснила, она будет ставить на антироссийский курс или нет?
Я не знаю, а что такое антироссийский курс?
Это вопрос от Павла Степанца, но он вот полагает, видимо, что сейчас то,
ну,
что делает.
Ну, вы понимаете, госпожа. Кто-то сейчас в России очень модно называть ее русофобом или антироссийским политиком. По-моему, и в Германии, и вообще в мире есть люди, которые гораздо более критически относятся еще к России. Значит, она один из тех европейских политиков, который критикует Путина прямо. Ну, я не знаю, насколько критика, это уже, скажем, фобия.
Mm-hmm. Но это может быть? Вы говорите, я не знаю, насколько это фобия, но это может быть фобией?
Я не знаю, что касается предвыборной там планы разных партий. Пока же только СПДГ высказался насчет России, и СПДГ хочет ставить именно на лучшие отношения с Россией. Значит, и я думаю, что в ХДС, ХСС, там разные мнения, что сейчас они просто обсуждают там, как ответить, как вести себя по отношению к России.
Кстати, про ХДС, ХСС, кто это? Да, Гешефтмахер, это один из наших слушателей, спрашивает, это его формулировка, сразу говорю, слила ли Меркель Штайнмайера в президенты? Ну, для того, чтобы убрать конкурента. Они могли быть конкурентами вообще?
Да.
Штайнмайер,
они уже были
и
конкурентами.
Нет, ну вот одно дело были, а вот сейчас, в нынешней истории, они могли бы быть?
Да, Штайнмайер считался претендентом и на канцлерство.
То, что он теперь будет президентом Германии, что это означает с точки зрения перспектив Меркель, к примеру, как канцлера?
Это мало пока означает... Это просто решение Штайнмайера, успешного политика, который достаточно достойно и представил в последние годы Германию как министр иностранных дел, который решил, что он хочет уйти из, скажем, из такой горячей практической политики, вот больше в это репрезентативную, более...
Ну да, президент Германии – это ведь не главный человек.
Это немножко как английского королева, просто отсутствие пафоса, скажем так.
Хорошо, еще смотрите, 793-й Алекс вспоминает Сару Вагенкнехт. Он пишет, что она молодец, но вообще, как она, какое место она занимает в немецкой политике сегодня?
Вагенкнехт, она вот лидер вот левой партии, который исторически выходит из СЭД, социалистической партии Единства бывшего ГДР, и который присоединился тоже более левые силы из Западной Германии. Она сейчас в принципе у нее ситуация осложнялась тем, что она несколько раз достаточно откровенно высказались, что касается мигрантов, беженцев, словами, которые похожи на правых популистов. При этом у нас мы это должны всегда понимать, что в Германии правые популисты, популист это... Это еще не, это не фашист, это не наци, это просто человек, который в глазах вот, большинства СМИ хочет, вот там, скажем, спекулировать на такие тематики, чтобы получить побольше голосов.
Ну, для того он и популист, получается.
Да.
И для этого, говоря подобного рода вещи, он должен получать дополнительные голоса. Но если это не нравится средствам массовой информации, то эти голоса ему не придут, потому что о нем не расскажут. Как вот это работает?
Это примерно, это же, вы видели пример Трампа, он же тоже считался популистом. Вся фаланг, весь фаланг американских СМИ пошел, пошел
проиграла,
против него.
Да. И пресса проиграла.
Без результата.
Да-да-да. Где Грегор Гизи? Слушайте, у нас люди помнят. Где Грегор Гизи, спрашивает JJ 363-й. Вы
Грегор
знаете?
Гизи, он еще вот деятель левой партии, но он более сдержанный.
Он реально действующий политик до сего момента?
Я сказал бы, что он впал в отставку все-таки. Он уже не претендует.
Уже сколько лет, ну, конечно. Да, 7-3-7-3-9. Да, вот еще один вопрос, и перейдем к телефонным звонкам. Пут-пут вспоминает, что госпожа Меркель довольно долго руководит Германией, пишет. Я напомню просто, что Леонид Ильич Брежнев был такой руководитель советского времени, он пришел к власти в 64-м году, а умер в 82-м, то есть он был у власти 18 лет. Пут-пут пишет, но Меркель ведь скоро может переплюнуть даже Брежнева по срокам. Это для Германии нормально? Это не вызывает вопросов?
Это... вызывает вопросы, конечно, каждый раз, чем это как у канцлера Кола, чем больше человек сидит в своем кресле, чем чаще бывает, что он немножко уходит от реальности. Что касается Меркеля, она же достаточно молода начала, и я не знаю, насколько этот закон действует на нее, надо... Это действительно решает избиратель.
Но получается, если избиратель решает, что Меркель остается, значит, получается, что кроме Меркель-то никого нет, выбирать не из кого, что она лучше всех?
В Германии, по-моему, уже давно ушли от того избирать лучшего, они избирают меньше зла.
Ага.
Значит, никто там, я знаю в России, или сейчас это, конечно, связано с последние 2-3 года из конфронтации между Западом и Россией, это ослабилось, но я раньше мне постоянно люди объясняли, какой молодец Меркель. Вот, значит, такое я в Германию не слышу.
Угу.
Вот там все-таки, ну, Меркель, ну, Лана, ну, Штайнмайер или Габриэль, они еще хуже, вот в таком...
Тогда уж раз мы об этом заговорили, вы наверняка здесь, в России, слышали, что человек говорит, я не пойду голосовать, потому что все, из кого я могу выбирать, они недостаточно хороши, а голосовать против всех нельзя. В Германии бывает такое, когда человек говорит, я не пойду голосовать, мне не за кого голосовать, ни одной интересной партии нет.
Да, это тенденция вообще, и как, это как в Америке, как это на Западе, весь где. Люди немножко вот, устали от политики, потихонечку ушли, они недовольны, они разорованы, они не голосуют. А когда вот возвращает их уже туда, это уже популисты, которые им дают более, скажем, простые решения, и которые играют именно вот в эту нишу, которую все остальные уже пустили. Вот у нас большая проблема в том, что СПДГ, она классическая партия рабочих. Она заметила, что если она только будет выставлять интересы рабочих, она никогда не получает большинство и ушла в центр. Значит, рабочий народ, простые люди, они чувствуют себя немножко...
их партия ушла к другим.
Да. И они сейчас, я думаю, что сейчас многие вот рабочие из рабочего класса могут уйти к популистам.
Когда вы говорите о популистах, довольно много раз упоминали популистов, вы же здесь наверняка смотрите телевизор, вы наверняка знаете, кто такие действующие политики в России. Вы можете вот так вот пофамильно назвать, с вашей точки зрения, кто может считаться русским популистом?
Честно говоря, я боюсь, что в России 80% сверхполитических деятелей популисты, потому что здесь нет этот война в такой плюралистической системе, как у нас. Здесь людям, в принципе, все дают достаточно простые решения. Значит, как вам сказать, вот... В основном, вот смотрите, последние 3 года кризис это там разные причины, но в основном все объясняют это внешнеполитическими факторами. Вот я не знаю, виноват ли действительно Америка или какие-то закулисные западные силы в том, что нефть так сильно падала, или, может быть, все-таки надо перестраивать российскую экономику, а перестраивать целую экономику – это гораздо сложнее.
Чем, нет, но это же проще сказать, что кто-то там где-то в Соединенных Штатах Америки все нам испортил, и все.
Это, конечно, проще. Я,
в Германии я, разве, это... разве в Германии нет людей, которые говорят, что Ротшильды устроили заговор, и поэтому немцам могло бы житься лучше, но живется так, как есть?
Сейчас они появились. Ну, классические, да. Это не, не получается.
Но подождите, это действительно теперь им... такие тоже есть в Германии люди?
Да, я как раз говорил, это новая партия AfD. Это вообще такое... Раньше такого не было, но сейчас я это замечаю, вот общаюсь с своими старыми
это молодые,
друзьями.
Это молодые это, люди или люди пожилые?
Это и пожилые, и молодые, которые
это,
начали
это восточные
там искать...
или это западные?
Больше восточные, но есть и западные, значит...
Штефан Шоль, журналист немецкой газеты «Südwestpresse». Штефан, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Вот 791 пишет, судя по всему, человек получил немецкое гражданство, пишет, что впервые пойдет голосовать в Германии, будет голосовать за Меркель. Вот, кстати, новые немцы, они выбирают Меркель? Вот есть какие-то исследования?
Сейчас я вам не скажу, я просто знаю, что есть действительно сильный тренд именно между людьми, у нас их минимум 3 миллиона человек, которые уехали из бывшего Советского Союза, русскоязычные, и русские немцы, и украинцы, и так далее, и тому подобное, ну, да. Которые как раз связаны с вопросом беженцев, склон к тому голосовать за вот так называемую альтернативу за Германию. Значит,
ту за, партию, за тех людей, которые скорее против беженцев.
Которые, во всяком случае, выбрали эту тематику, чтобы получить... Это, вот это популистский подход.
Подождите, но какая-то странная история ведь тогда получается. По сути, беженцы, то есть приезжие из России или из Советского Союза, выступают против беженцев, приезжих из других стран, так что ли?
Да. А я думаю, что это совсем не странно, потому что и турки, например, они очень не любят вот новых беженцев в кавычках.
То есть, толерантны только сами немцы, которые жили там всегда?
Просто я думаю, что это тоже связано с тем, что немцы сами себе чувствуют более уверенно, чем те, которые там только живут, ну, скажем, 5 или 10 лет.
Вот смотрите, еще 363-й спрашивает, а почему Германия не хочет дружить с Россией, а Америку боится?
Я не думаю, что в Германии Америку боятся. Это, я это очень часто слушаю. Просто мне русские ну, знакомые, даже, ну, и друзья, и даже просто люди, которые я случайно встречаю, они... Когда они слышат, что я немец, они всегда очень, ну, там, хорошо это воспринимают. Ой, как хорошо, мы должны дружиться, ну, а зачем нам эти санкции? И почему вы танцуете
под дудку Америки?
Под дудку, да. Америки, вот.
Вам кажется, это не так?
Ну, у нас с Америкой, скажем, есть слишком много общего, чтобы сказать, один танцует по музыке другого. У нас есть Евросоюз, у них есть, ну, свое пространство, в многом они конкурируют, что касается экономики, но есть те так называемые ценности, которые общие, и там вопросов нет. Это же не то, что Америка говорит, вот сейчас мы пойдем воевать в Сирию, вы будете за нами. Это потом мы были в Ираке, вы были за нами. Немцы воевали вместе с русскими, извините, с американцами Югославии, в Ирак не пошли, пошли в Афганистан. Немцы это сами решают, и другие это сами решают. Значит, это каждый раз все-таки самостоятельное решение каждого правительства.
Хорошо. 7373948. Штефан Шоль, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Вот смотрите, 21 февраля 2014 года, да, вот президент Украины Янукович и Евросоюз, там представители, подписали соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине. Вот ровно, вот, а наш, как бы, вот Лукин, он отказался там по каким-то причинам подписывать. Вот ровно через день после этого, как там Янукович, этот самый, значит, вот эти противостоящие стороны подписали, за президента Украины началась охота, понимаете? А вот гаранты со стороны Евросоюза, которые подписали это соглашение, они не приняли никаких мер для стабилизации.
Скажите, вот но почему, вот вы... Подождите,
почему
вот, подождите, подождите, подождите,
объявляет,
подождите.
Там, как, какие-то санкции, а себе они не предъявляют никаких
подождите,
претензий.
Подождите,
если это случилось, понимаете? Если они приняли бы какие-то там...
Вот смотрите,
несколько вопросов, я не знаю.
Очень много вопросов, да. Я пытаюсь вас остановить, но вы не останавливаетесь. Вы начали с того, что началась охота. Откуда у вас эти данные?
А вы что, не знаете, что вот. Он, то самое, ее, за ним, это самое, со стороны оппозиции была это самое?
Вот почему? Почему произошло все то, что произошло? Ведь, по большому счету, все эти вопросы можно свернуть к одному вопросу. Между нами и вами возникают определенные сложности. Кто
нет,
виноват?
Там, да, нет, проблема тоже в том, что все не совсем так. Там подписался документ, который являлся намерением. Это было... там никто ничего не гарантировал, никто не... Янукович, ни вот, там, украинская оппозиция не по, ну, просто не обязывается.
У нас время заканчивается. Все, я благодарю Штефан Шоль, журналист немецкой газеты «Südwestpress». Это была программа «Иностранцы».